Частка 31. Майка. Май. Майка. Май. Звенели за окнами кропли. И Майка Раубич, рассмеявшись от счастья и прочувания, приникла до окна. Зеленоватая, как морская вода, в очи девчины прагно глядели на мокрые древы, на белюткий сад, на чортные куртыны, для краев яких уже цвели аксамитные братки. Притемок насовывался на сад, мягкий, вельготный, майский. Только что отгремела первая навальница, не страшная, громыхливо радостная майская навальница. И теперь под окнами старого теплого дома ошалел лиловые синие бэс. Мокрый солодкий ветер летел в окна. У весь гэты день великий дом у Раубичах аж веровал у суметни и колотечи. Рыхтовались ехать на баль у Загорщину. Подшивали, прасовали, мылися, нитки аж свистали у руках швачек. Тлум стихнул только годину назад. Михалина стояла ля окна, поклавши руки на подвоконне, небы отдавши их пяшчотным поцелункам свежего поветра. Гэта все ж было счастье. Счастье першага дорослого балю, счастье першай дорослой бальной сукенки, белой у амаль белым, только трохи-трохи блакитным карунковым чахле. И сорамно, и трошки гонарливо было глядеть на оголенные плечи и руки, еще тонкие, але уже не дитячие, на белоружовую ружу у попельных с неуловным золотистым оттенем волосах. И она не ведала, ти пригожие гэта все. Матово-белый с прозрыстым глубинным румянцем твар, рот одним краечком трохи угору, бровы долгие и вычварно зломанные, тому трошки гонорливые. Але она бачила себе небы новой, чужой, и гэтая чужая 16-годовая девчина подобалася ей. Вялізныя, темно-блакитные, как морская вода, в очи глядели на ее з люстерка настерожена, допытлива и счастна. И это было такое счастье, что и она засмеялась. А в соседнем покое дурная нянька Текля раскатурхвала Наталью. Не могла почакать, покуль поедут. «Уставай, устань, ласочка!» Заснула, не помолившися. «Нельга спать без молитвы!» Наталья мормытала нечто и отпихвала руки старой. «Боже мой, ну на что это? Вот дурная нянька! Деле молитвы будет дитя, ничего не скажешь, резон!»
«Треба оти божечку сказать, иначе и волчаня за бачок ухопить. А подай ты, ну...» «Пильная потреба взяла». «Да я не хочу», — хныкала Наталья. «Я спать». «Читай, читай». Майка прислухалась, а сонный голосок читал в соседнем покое. «Среди ужасного тумана скиталась дева по скалам, кляня жестокого тирана, хотела жизнь предать волнам». «Так-так», — ухваляла ее Текля, и знов шепотел сонный голосок. «Теперь куда я покажуся, родные прочь меня бегут? Нет, лучше в море погружуся, пускай оно меня пожрет».
Майка приснула. «Все!» — с уздыхом сказала Наталья. И раптом добрый жаль охопил майчина сердце. И она хутко прошла в сестрин покой. Наталя, заспаная ружовая ад сну, торкала чарнявой головкой у подушку. Девчина, отчуваючи некую вельми близкую, зусим не сестринскую шкадобу до Натальи, подошла до ее и взяла на руки. Зусим не боючися, что со мне сукенку. Наталка расплющила черные вочи, охопила майчины в шию горячими тонюткими руками. «Майка», — сказала за спиной пани Эвелина, — «зараз же поклади, сомнешь сукенку». Наталя притулилась мацней, як паратунку шукаючи, у майки стиснула сердце. «Матулечка, возьмем Наталю, возьмем Стася, загорские крыўдуюць, коли не бером». Темно-блакитные вочи пани Эвелины глядели на сестру, потом усмешка кранула ее в усны. «Ну, едем, едем, Наталечка, едем!» И майка заскакала вокол мати. Выехали все разом у дедовской карете прорве, якую тримали специально на такие выпадки. Майка отчувала себе дивно, сердце захлиналось от чакання. Чего она чакала? Яна не ведала и сама. Хучей за все беспричинного, молодого, такого великого, что аж сердце спыняется счастья. За лесем яны мало бачились все гэтые годы, разы два, бо яна была в институте, ён у гимназии, а улетку, калі ён жил у Загорщине, батька возил ее то на воды, то у гости до теток. За годы межволи выросла некая дивная отчуженность. Чужим и чамусьці молодейшим за ее сдавался ей суседский хлопец, якому яна калісьці подарила свой железный медальон. И все ж яна чакала. У ее был такой счастный выгляд, что Ярош Раубич схилился до ее, в очи без райка виновато усмехнулися. «Что с тобою, доня?» «Ничего», — неяковато сказала она, — «мне, сдается, повинно нечто здарыться». «У тебе завсёды повинно нечто здарыться», — сказал поважный Франц. А пан Раубич глядел на детей и думал, что Франц — дорослый хлопец, да и майка уже амаль дорослая паненка. И он думал и с покутливой усмешкой, небы каторжник свой ланцух, крутил железный бронзолет с трилистником, конником и шипшиной на копцы. Крутил вокол запястья руки. Итальянские аркады белого палаца, перекресленные черными факелами тополев, открылись у конца аллеи. Палали суцельные окна, по крузе повольно подъезжали до сходов кареты и брички, плыл приступками у гору строкаты на толп. Майка сышла на землю и побач с Францем рушила на сустрач музыцы, святлу, духмяной теплыни. Музыка спевала нечто веснее, такое мягкое и страстное, что слезы просились на вочи. На верхней приступце стоял Вежа с паном Юрием и паней Антонидой. «Раубич», — тихо сказал он, — «радость, радость мне! А ты чув, что царок сказал на приеме московских дворанских маршалков?» Поднял палец. «Существующий порядок владения душами не может остаться неизменным. О! Як думаешь, радость?» Широковатая в скивицах обличья Раубича загуляла с жорсткими мускулами. Тень лёг у вачницах. «Каб гэта ад шчырага сэрца, радость была б. А так гэта, по-моему, нешта на кшталт прапановы Браніборскага. Гаворыць аб радасці, а ў самога шчэлепы, як у галаўня прагныя. «І я думаю», – іронічно усміхнувся дід, – «у лібералізм гуляє, як його не дядька, ну і скончить так само відповідно. Гулі все, дівоси гімнастики».
Вузкая да смешная маленькая ручка пані Антоніди кранула деда за локоть. «Батька, тут дети?» Дед замолчал. Потом зернул на невестку и довольно лагодно усмехнулся. И он вельми помягчел до невестки за гэтые годы. Был удячный за внука. «Пани Эвелина», — усмехнулся Юрий, — «радость райская, что приехали. Франц, вы поважны, как магистр масонов. А Стах? Не, глядите вы, який наш Стах? А ты, Наталечка, все молодеешь. Что ж с тобой далей будет, оленятка?» Смеялись снежные зубы. «И Майка», — нечакано серьезно сказал он, — «вы сегодня дивосная, Майка. Алесь зараз прийде». Он пошел разместить хлопцев. Вежа глядел на Майку. «Ты?» — спытал он. «Кольки ж гэта?»
16, — сказала пани Евелина.
«Так, бадай, что теперь уже тебе не назовешь чертиком».
«Что дивного», — сказал Раубич. «Скончила институт».
Дзяцей адвялі ў іхнюю залу, у тую самую, дзе калісьці дзеці разбілі вазу. Майка ўспомніла: чарапок з хвастом сіняй рыбкі і дагэтуль ляжыць у скрынацы. У зале лёка і скрэблі васковыя свечкі на дубовыя цагліны падлогі. Дзеці потым танцуючы разнясуцца нагамі, будзе лепей, чым на знарок на церці. Майца адразу падумалася: а нам цяпер сюды, ў гэты пакой, ужо
нельга. Мы цяпер дарослыя.
На хвіліну прыйшоў жаль. А потым зноў вярнулася радасць. Яна ўступала ў залу з тым самым пачуццём, што і раней. Бачыла, як ад дзвярэй глядзяць на яе вочы пана Юрыя і пані Антоніды. Глядзяць з нейкім асцярожным чаканнем. І ў сэрцы нарадзіўся неасэнсаваны пратэст. Нашто яны так глядзяць на мяне? Думка адразу ж знікла, бо стракатая чародка людзей абкружыла яе. Гэта хто?
О, бог мой, Ядзя! Ядзечка!
Ядзечка стаяла ўсё такая самая, ўсё гэтак жа падобная на ляльку. Але яна была... Яна была летня з Майку ростам, тоненькая, зграбная.
«Маюнька, маюнька!» –
смеюцца сінія вочы.
А потым пайшло. Чорны усмешлівы Янка і ягоныя рукі, што моцна сціскаюць яе далонькі. «Майка, майка!» – глядзіць у вочы, нябы не ведрыць. «Ай, ай, як мы рады!
Як узрадуецца Алесь! Табе добра, Янка?»
«Мне добра, я цяпер сын, рачоны Ян Клейна».
Куды гэта глядзіць паўз яе доўгі такі састарэлы Янка? Міхаліна паглядзела туды, у той самы момант на хорах заспявалі скрыпкі, нібы назнарок, і ад іхняга задуменнага спеву зноў глыбока ўпала сэрца. За 5 крокаў ад яе стаяў Алесь, дзіўна, нібы спалохана, нібы не пазнаў, глядзеў ёй у вочы. Яна таксама не адразу пазнала яго. Зусім дарослы, выцягнуўся амаль з пана Юрія і, відаць, будзе вышэйшы, і такі самы загарэлы, аблічча аж аліўкавае, і на ім асабліва светлы аж свецяцца цёмна-шэрыя шырокія вочы. Але чаму ён так разгубіўся, нібы ўбачыў дзіва?
І што гэта ў ім такое новае? Вочы сталі не такія мяккія, і ў постаці няма нічога ад медведзяняці, стройная гнуткая постаць, але схіліўся і пацалаваў ёй руку. Я вельмі ўзрадаваны. Голас чамусьці асекся. Мы так даўно не бачыліся. Вельмі даўно. І хаця б адзін ліст, гэта вы, Міхаліна, не адказалі мне. Я па-ранейшаму Майка. Пауза. Сходзім да Вацлава. Я звежы, ледзь паспеў пераапрануцца. У зале разбітай вазы Стась, Вацлава і Наталя гулялі ў жмуркі. Вадзіў Вацак, і Алесь назнарок спаймаўся яму. Спаймаў? Не, брат, гэта я цябе спаймаў, сказаў Алесь. І ўзняў Вацака высока-высока. Алеська, братка! Крыкнуў Вацак, боўтаючы нагамі ў паветры. А паказаць табе, як барсук дзяцей гладзіць? Спытаў Алесь, прыціскаючы брата да грудзей. Не! Малы закрыў галаву рукамі. Супраць поўсці гладзіць будзеш, дулі калупаць. Ты ў мяне разумны, засмеяўся Алесь. Майка загляделася на яго. Высокі, шырокі ў плячах ён стаяў, трымаючы брата, як перайка. Наталя ціха падышла да Майкі і пацерлася шчакой аб яе далонь. Міхаліна прысела і, расчырванеўшыся, правяла носам па вачах сястры. Якраз у гэты момант Алесь, падхапіўшы на рукі яшчэ і Стася, зірнуў на дзяўчыну. Нешта разгубленае зноў мільганула ў ягоных зрэнках. «Ну, доўжо, хлопчыкі!» – глухавата сказаў ён. «До!»